Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Великая китайская стена. Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.
Когда мы с вами говорим о Китае, то сейчас, конечно, в отличие от там, 20-30 лет назад, может быть, много всяких ассоциаций, сейчас много чего нас окружает, но вот я думаю, если бы спросить людей лет 30-40 назад, скорее всего, очень частым вариантом ответа был бы как раз Великая Китайская стена, потому что тогда, в какие-нибудь 80-е годы, почти все, что, значит, было связано с Китаем, оно называлось Великая Китайская стена. Там была тушенка, были сосиски такие консервированные и так далее. Сейчас тоже, правда, есть, значит, всякие джипы. И действительно, это один из ярких туристических аттракционов. Вы будете в Пекине, вас обязательно повезут на один или на другой участок Китайской стены и покажут, она действительно исключительно, как и многое в Азии, она, с одной стороны, очень массивная, с другой стороны, очень декоративная, поскольку она вьется по горным хребтам так прихотливо и как такая гигантская змея, и все это действительно производит очень серьезное впечатление. При этом, в общем-то, мы довольно много знаем про то, что это такое и откуда оно взялось. Хотя первым строителем Великой Китайской стены обычно считают Шихуанди, первого императора, который в 221 году до н.э. впервые объединил Китай в единую империю Цинь. На самом деле, к его временам сама технология не была, так сказать, чрезвычайно новой. Дело в том, что Китай, особенно его восточная такая часть на Великой Китайской равнине, она довольно плоская. Там почти отовсюду видны какие-нибудь горы, но сама равнина крайне небогата с точки зрения рельефа, поэтому на протяжении многих веков до объединения Китая, когда там существовали десятки враждующих государств, то довольно часто приходилось добавлять естественный рельеф так называемыми длинными стенами, когда вдоль всей границы или какого-то угрожаемого участка строилась стена вот просто для того, чтобы эту границу защищать. Ну и, естественно, те царства, которые находились посевернее, они часто были вынуждены такого рода укрепления ставить на северных границах, поскольку проблема кочевников, которые по своим боевым качествам заметно превышали земледельцев, в общем, тоже никуда не девалась. Поэтому, когда Шихуанди объединил Китай, то в 215 году он отправил на север огромную армию под командованием генерала Мэнтяня, там порядка 300 тысяч человек, судя по летописям. Они нанесли несколько поражений Сюнну, тогдашним кочевникам степей, которые, правда, на тот момент еще не были такой грозной империей, как в следующем веке. Это был такой немножко профилактический удар. Соответственно, они были отброшены за так называемую Великую Дугу Хуанхэ, дальше в степи, и армия эта немедленно была переквалифицирована из обычной армии в трудовую и осталась там на новых землях для того, чтобы, во-первых, объединить в некую единую систему стены, оставшиеся от предыдущего эпохи, и достроить ту часть, которая должна была прикрывать земли новозавоеванные. И эта стройка была очень затратной, потому что людей не хватало, нужно было построить несколько тысяч километров, там, видимо, порядка 4-5 тысяч была общая длина, из которых 1500-2 нужно было построить заново, поэтому на протяжении всего правления Шихуанди и даже немножко потом со всей страны туда отправляли группы мобилизованных и всяких каторжников, которые должны были эту стену строить. И, в общем, в итоге как раз в одной из таких групп мобилизованных на стройке в империи Цинь, помимо Китайской стены, было, значит, много всего другого, чего одновременно строилось, собственно, и вспыхнуло одно из первых восстаний, которое привело к тому, что в 207 году империя Цинь пала. И поэтому в дальнейшем образ вот этой длинной Цинской стены в основном воспринимался как сугубо негативный, поскольку это был вот символ такой тирании и гигантских проектов, которые народу совершенно не нужны, а народ, тем не менее, страдает на них, посылая своих, значит, мужей и сыновей, где они, значит, гибнут и прочее.
Великая Китайская стена.
Область знаний.
Мы, откровенно говоря, конечно, не знаем, насколько смертоносна была эта стройка. Археологические раскопки не показали никаких массовых захоронений, но, естественно, поскольку это на тысячи километров могло отстоять от тех территорий, откуда мобилизовали вот этих трудообязанных, конечно, многие из них, видимо, обратно не возвращались. В любом случае, такого рода традиционные стройки, они в далеких землях, где, так сказать, там не очень хорошо с водой и едой, конечно, это, вероятно, стоило жизни действительно очень многим. Поэтому надо сказать, что, например, следующая империя Хань, которая еще дальше продвинулась на запад, она также возводила укрепления для того, чтобы усилить свою границу, но избегала строить сплошные стены, ограничившись такими сигнальными вышками и крепостями, которые позволяли локализовать прорыв противника на каком-то участке и из более крупных крепостей в глубине перебросить куда нужно необходимое количество войск, потому что, конечно, сама по себе, несмотря на то, что идея стены в многие тысячи километров завораживает, на самом деле понятно, что с точки зрения обороны это довольно неочевидное решение, поскольку сама по себе стена ничего сохранить не может, а для того, чтобы ее охранять и наполнить гарнизонами, нужно, откровенно говоря, довольно изрядное количество ресурсов. И в дальнейшем, поскольку проблема северной границы в Китае всегда была довольно насущной, время от времени стены либо строились заново, либо, так сказать, чинились более старые, мы, в общем, довольно часто видим ситуацию, что если Китай силен, то стена стоит особенно ненужной, потому что границы находятся далеко на север от нее. А если Китай слабее, то, соответственно, негде найти воинов, которые бы могли ее защищать. Как я уже сказал, тем не менее, очень многие империи, которые сменяли друг друга на протяжении истории Китая, эту стену в тех или иных местах какие-то укрепления на севере возводили. И та стена, которая стоит сейчас, построена в конце 14-го, начале 15 века, то есть гораздо позже, чем в правлении Ши Хуанди, поэтому не нужно верить, когда вам говорят, что этой стене там 2000 лет, это совсем не так, она иногда проходит по тем же самым местам, но эта стена построена гораздо позже, ну а, конечно, то, что вам покажут в рамках туристической поездки, оно и вовсе так отреставрировано сейчас, что, конечно, там трудно найти что-то уж очень сильно старое. Соответственно, это было время немножко другое, когда в 1368 году империя Мин, такая повстанческая, сумела вытеснить из Китая монголов, которые правили там до этого на протяжении 100 лет, в некоторых частях даже чуть больше, и первый император-создатель этой империи Мин Чжу Юаньчжан также велел построить на северных границах стену, которая должна была бы оградить новую империю от монголов, которых он, несмотря на то, что он их победил, на самом деле очень сильно опасался. И, соответственно, стена была построена, причем дело было даже не только в стене, которая тоже охватила, по-моему, 5500 километров от, значит, Бахайского залива до практически Центральной Азии, по крайней мере, подходов к ней. На Крайнем Западе она упирается в заставу, которая называется Дююньгуань, а также это место часто именуется Нефритовыми воротами. Это точка в провинции Ганьсу, которая представляет собой такой узкий коридор между двух хребтов. И действительно, вот там, где стоит эта застава Дююньгуань, они сближаются друг с другом там на несколько сотен метров. И действительно, эта застава – это прямо единственные ворота вот из Центральной Азии. Собственно, Китай очень долгое время там и был, была самая западная точка Китайской империи. Так вот, помимо стены, это целая система крепостей, рокадных дорог, каких-то военных лагерей, военных поселений, и там, вдоль этой границы, были дислоцированы все лучшие силы империи Мин, там что-то около миллиона человек. И надо сказать, что это даже на тот момент был, видимо, такой немножко странный памятник по двум причинам. Во-первых, он был направлен практически в пустоту, потому что монголы после изгнания из Китая переживали тяжелейший кризис и после долгой и славной истории Монгольской империи вернулись опять практически в племенное состояние, потеряв письменность, буддизм, летописание, и, собственно, там не было никого, кто мог бы попробовать даже преодолеть эту стену. И во многом, видимо, все вот эти замечательные сооружения скорее являются памятником такого некой фобии, значит, императора Мин, которому хотелось отгородиться от монголов, от которых он боялся, несмотря на то, что, значит, их только что победил.
Великая китайская стена.
Область знаний.
На самом деле строительство этой самой китайской стены, причем в таком именно формате стены, именно с таким большим размахом, во многом демонстрирует, что Чжу Юаньчжан не очень хорошо знал древнекитайскую историю, потому что на протяжении многих веков до него ни один правитель, то есть даже те правители, которые строили стену, старались делать это как-то тихонечко, чтобы никто их не сравнил с Циншихуанди, который был для всех после него эпохой истории Китая абсолютно стопроцентно негативной фигурой, и никто не хотел, чтобы, и даже многие правители, которых историки оценивали негативно, им дописывали в летописи то, что велись работы по строительству стены на севере, потому что это позволяло еще один штрих добавить к тому, что этот правитель был похож на вот этого тирана древности. Чжу Юаньчжан этого не боялся, и наоборот направил, так сказать, все ресурсы вполне явно на эту стройку, что говорит о том, что вот к этому времени, по крайней мере, на низовом уровне в значительной степени память о негативном опыте эпохи Цинь, которая была сильна в элите, была во многом утрачена. Сам Чжу Юаньчжан вот это как-то не очень понимал, что он таким образом даст в руки своих критиков, значит, какое-то орудие. При этом надо сказать, что даже после эпохи Мин стена, поскольку все-таки, значит, элитная культура, она никуда не делась, и про Циншихуана все книжки читали, стена не воспринималась как что-то, чем стоит гордиться, то есть она была, потом она постепенно ветшала, потом сменилась эпоха и так далее. Стена во многом выполняла функции границы между, собственно, китайскими провинциями и новоприобретенными во время Маньчжурской империи землями в Монголии там, и так далее. И, например, было довольно много ограничений, наложенных на китайцев, связанных с пересечением ее. Потому что, в частности, поскольку маньчжуры пытались предотвратить китаизацию вот этих национальных окраин, то, скажем, китаянкам было запрещено переезжать к северу от Великой Китайской стены, чтобы предотвратить там появление каких-то долговременных китайских поселений, и в разные времена иногда китайцам запрещалось хранить своих покойников северной стены, и поэтому всякие путешественники, которые описывают быт Северного Китая где-нибудь в конце XIX века, очень часто описывают караваны с гробами, значит, которые идут с севера на юг, чтобы отвезти их всех, значит, в родные места, где их можно будет похоронить. Так или иначе, никому в голову не приходило бы выбрать это в качестве символа. И, видимо, это тот самый забавный случай, когда гордиться чем-то, чем, в общем, может быть, действительно в чем-то гордиться можно, китайцам подсказали иностранцы, потому что как только в Китай попали иезуиты в конце XVI века, когда они обнаружили эту самую Великую Китайскую стену, то кто-то из них предположил, что ее, наверное, должно быть видно с Луны, это не так, но тем не менее, значит, понятно, что она огромная. И вот с этого момента постепенно сам термин «Великая Китайская стена» был сформулирован впервые не на китайском языке, а на, так сказать, каких-то языках западных, и постепенно, на самом деле, уже где-то в 20 веке, на фоне, я думаю, частично крайне позитивного отношения к империи Цинь, которую испытывал Мао Цзэдун в пику, так сказать, такой традиционно негативному отношению, он считал, что Циншихуан был прекрасным правителем, который там боролся с местной аристократией, создал сильную страну и прочее, и прочее. Вот, видимо, на фоне всего этого стена была выбрана в качестве такого одного из национальных символов, и как раз появилась масса всяких брендов, которые так называются. Так, кстати, называлось, помимо того, что мы с вами перечислили, там первое китайское вино, которое шло там на западный рынок, называлось Great Wall там, и прочее, прочее. Это вот, в общем, совсем недавняя история. То есть, если нам кажется, что Великая Китайская стена была тем, чем гордились китайцы на протяжении там, всех 2000 с лишним лет ее истории, это совсем не так в основном. На нее старались не обращать внимания, если обращали, то она фигурировала именно как символ тирании и угнетения.
Великая Китайская стена.
Область знаний.
И надо сказать, что этот образ был силен и очень ярок, потому что существует легенда о Мэнцзяньнюй, или, значит, даме Мэнцзян, муж, который служил на строительстве этой самой Великой Стены, и пропал. И она отправилась его искать, и когда она после долгих поисков нашла место, где он работал, оказалось, что он погиб. И более того, всех, кто там погибает на стене, их всех просто замуровывают внутрь стены, не хоронят как следует. И она, значит, узнав эту новость, она стала рыдать, слезы размыли стену, и оттуда, значит, посыпались кости, и существует огромное количество версий, как она искала мужа. В частности, одна из них говорит, что она наколола себе руку и окропила эти кости кровью, и только кости мужа, значит, к ним эта кровь прикипела намертво, да? Так после этого она, значит, определила останки мужа. Есть версии, где она разговаривает с костями других мужчин и, значит, спрашивает, что ей передать их родственникам, значит, в Китае. Похоронила их, и про это, естественно, узнал зловредный император, который воспылал к ней страстью, пытался ей предлагать всякие неприличные вещи, но она, естественно, все это отвергла и бросилась в воду и утонула. Вот эта легенда, она мало того, что она фиксируется в таком виде где-то века VII, когда, так сказать, ее начинают уже точно связывать с Великой Стеной и с историей Цинь. По-моему, фигура самого этого отвратительного императора появляется еще чуть позже, веке в X-XI, но она, в отличие от очень многих других китайских легенд, которые где-то в книгах зафиксированы, но при этом в живой фольклорной практике могли быть уже давно утрачены, она является одной из самых таких живых традиций, и какие-то версии китайские фольклористы записывали еще в XX веке, то есть это абсолютно живой нарратив, который, как видите, никакого одобрения и любования этой стеной не содержит, а наоборот развивает вот эту идею борьбы, значит, человека с уничтожающей функцией государства, что, кстати, для Китая не очень характерно, потому что в целом, естественно, традиционная культура Китая говорит о том, что император – это практически божество, государство – это то, что позволяет людям жить спокойно и наслаждаться, значит, своим повседневным трудом, и, видимо, именно поэтому, вот именно из-за противоречивости этой истории такому общему морализаторскому нарративу китайской культуры, она как раз и была очень популярна, как, кстати, и другая популярная история, например, про Хуа Мулань, которая известна нам по диснеевскому мультфильму и фильму про девушку, которая пошла служить в армию вместо своего отца. Это тоже невозможно было себе представить в китайской традиционной жизни, именно поэтому этот сюжет был очень популярен. Вот, наверное, на этом можно было бы нам с вами остановиться. Еще раз очень рекомендую посмотреть на эту стену. Она, помимо того, что это действительно символ в чем-то тирании и унижения, она, тем не менее, получилась у них очень красивая.
Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев.
Область знаний.